это Маша Брызунова. И мы, как и всегда, надеемся, что вы не забыли выключить телевизор. Тем более, там нас снова начали пугать ядерной войной. Об этом мы и поговорим в новом выпуске. А кроме, расскажем, как друг Евгения Пригожина развивает ТВ на оккупированных украинских территориях. Поехали! На прошлой неделе в России произошло знаковое событие. Впервые за все 25 лет при Путине в России повысили налоги. Не для всех, только для людей с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Но даже такого в стране не было никогда.
Одно из главных новшеств – введение пятиступенчатой прогрессии по НДФЛ. Ставка налога будет варьироваться от 13% до 22%, но на фоне других стран по-прежнему останется низкой.
Как и повышение пенсионного возраста после выборов в 2018 году, повышение налогов, читай, военный оброк, проходит как побочная тема в российских телепередачах. Какие налоги, когда на горизонте маячит ядерная война? О ее возможности Путин также напомнил на прошлой неделе.
Ну так вот, эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории.
У Путина бывают такие слова, которые буквально заряжают людей и остаются в памяти надолго, а работают как своего рода внутренний катализатор.
Очередной вброс Путина сразу принялись обосновывать, причем научно. Политолог и замдиректора Центра комплексных и европейских исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов выпустил статью с названием «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве». Как вы уже поняли из заголовка, Суслов предложил провести акт устрашения Запада, который неоднократно пересекал пресловутые красные линии. И вот ядерная бомба точно поможет вернуть страх перед Россией.
Для подтверждения серьезности намерений России и убеждения наших оппонентов в готовности Москвы пойти на эскалацию, стоит подумать о проведении демонстративного, то есть небоевого ядерного взрыва. Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года, и что они сейчас по большей части утратили – страх перед ядерной войной.
Дальше, языком попроще, об этом стали говорить по телевизору.
Давайте немного ядерных бомб отправим в расположение тех немногих количеств частей, которые отправили свои солдаты. Немного ядерных бомб, но отправим. Я считаю, что надо, не теряя разума, не надо сразу стратегами по Америке, надо просто дать Америке возможность посмотреть, как гибнет Европа.
Разговоры о возможности ядерного удара возобновились примерно месяц назад. В первую очередь по телевизору.
На Западе все чаще задаются вопросом, применит ли Россия ядерное оружие. Ответ – да. Конфликт с Западом по Украине так разрастается, что для России это уже вопрос жизни и смерти. Да и на Западе все повторяют, что их цель – нанести нам на Украине стратегическое поражение. На меньшее они там и не согласны. И если действительно сюжет будет развиваться в эту сторону, то России ничего другого не останется, как применить. Отступить мы там не можем.
Оказалось, это было прелюдией к объявлению о ядерных учениях в России, первых со времен Холодной войны. Это как бы ответ на возможную отправку европейских военных в Украину. Хотя эту причину во многом выдумали в России.
Россия начала объявленные заранее учения нестратегических ядерных сил. В поручении Путина Министерство обороны говорится, что это ответ на возникшие с Запада угрозы.
Обсуждение ядерного удара России по Европе на телевидении сводилось к фразам о том, что Путина провоцируют, и морального духу стереть цивилизацию с лица земли у президента России хватит.
Дураки, вас перебьют все. Давайте договариваться, пока вы еще живы. Но они этого не понимают.
Российская армия вторглась на территорию Украины. Политики и телеведущие обсуждают поход на Европу, Третью мировую, войну с НАТО и чуть ли не пеший переход вброд Атлантического океана за головой самого главного врага – президента США. А угроза все равно исходит от западных стран.
Здесь уже подготовка к пуску. Еще мгновение, и начнется подъем. Вам это ничего не напоминает? В любом случае, ассоциация с чем-то очень мужским.
Эрекция 45 градусов. Попробуем ввод. Приготовиться к вводу.
Но все же. Вот мы проводим учения нестратегических ядерных сил. А взорвем хоть что-то? Или все же так и не взорвем? Но хоть какой-то маленький артиллерийский ядерный заряд испытаем на каком-нибудь заброшенном полярном острове? Ответ – нет. Не испытаем.
Языческие танцы, призывающие ядерный дождь, продолжились и по Первому каналу.
Тут мне на самом деле очень интересно, вот Игорь, Польша-то вообще, собственно говоря, о чем думает? Ну, гиена Европы, да, как в свое время совершенно грамотно обозначил их Черчилль, что хочет стать гиеной огненной. Они не понимают, что прилететь-то может им.
Заклинание обязательно должно включать в себя мантру о красных линиях, которые никто не соблюдает.
К сожалению, мы идем к эскалации, и это не российский выбор. В этих условиях надо просчитывать варианты эскалации. Во-первых, практика показала, что вот наши сигналы, красные линии, они не восприняты. Поэтому и мы должны, наверное, на мой взгляд, опять же, я говорю, знаете, отказаться сейчас от вот таких выступлений отдельных политологов, экспертов, которые говорят, давайте проведем, скажем, воздушный ядерный взрыв где-то для демонстрации, скажем, наших вот, ну, решительных действий, намерений. Или там проведем подземные испытания. Уже на данном этапе нам важно понять, что не демонстрация нужна, а реальная готовность.
К выходным поводов обсудить ядерную войну появилось еще больше, а линии стали еще краснее. В западных изданиях начали писать, что Байден все-таки разрешил ВСУ бить американским оружием по целям в России, но только в районе Харьковской области. А в студии у Соловьева в ответ на эту новость пригрозили немецким городам участью полностью разрушенных украинских городов.
Крайне печально смотреть, как вдруг у нас, особенно в патриотическом сегменте, начинаются какие-то полупанические или какие-то залихватские сообщения. Суть сводится к тому, ну вот, НАТО разрешило удары вглубь нашей территории, а чем ответим мы? Сейчас Deutsche Welle показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Какая сегодня веселая, оптимистичная программа.
Правда, пока Владимир Соловьев достал другое оружие. Генерала-депутата Гурулева, которого давненько не было в эфире федеральных каналов.
Вот эти вот друзья, которые там, наш образ жизни, да? Их образ жизни мы каждый день рожем по телевизору, от образа жизни. Нам такой образ жизни не нужен. Ведь есть каталог целей. Он сегодня существует, есть? Есть. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для сегодня, чтобы Европа просто встала на колени. Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерных боеприпасов. С минимальным.
Но ядерных.
Обязательно.
За два года мы как-то смирились с жизнью в угрозе ядерной войны. Но когда обсуждение ее возможности вновь активизируют российские власти и пропаганда, становится не по себе.
И в этом отношении, знаете, вот, конечно, Третьей мировой никто не хочет. Но зачем нам мир, в котором нас нет?
Перенесемся из студии федеральных каналов в студии поменьше. Российская пропаганда активно пускает корни и на оккупированных украинских территориях. В Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. И если в Донецкой и Луганской областях этот процесс начался еще в 2014 году, то в Херсонской и Запорожской он идет последние два года. Сегодня мы повнимательнее посмотрим, а что же там на телеканалах показывают. И в Херсонской области, и в Запорожской российская армия не контролирует не то что области целиком, но и столицы – города Херсон и Запорожье. Все это не мешает оставаться им типа российскими территориями. Так гласит Конституция, над которой власти продолжают издеваться все последние годы. Но в отличие от Запорожья, Херсон 8 месяцев был под оккупацией. И ровно в этот период российские власти создали там пропагандистский телеканал «Таврия», о чем гордо сообщили на российском федеральном ТВ.
С вами телерадио, компания «Таврия».
Первый эфир херсонского телеканала «Таврия». Жители региона снова могут оперативно узнавать о происходящем в области.
Помогал создавать телеканал «Таврия», как и другие телеканалы на оккупированных территориях, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» и в какое-то время близкий соратник Евгения Пригожина Александр Малькевич, создатель Фонда развития новых медиа. Фонд получает президентские гранты, а Малькевич скромно говорит, что всего лишь помогает новым редакциям, а не руководит ими, обвиняя тех, кто утверждает обратное, в лжи. К Малькевичу мы еще вернемся. Официальным руководителем «Таврии» является Евгений Глотов, находящийся под санкциями, один из бывших руководителей крымского пропагандистского издания «Ньюсфронт». Лицами телеканалов, которые российские власти создают в оккупированных регионах, зачастую становятся фактически подростки. Это же произошло и с телеканалом «Таврия».
Есть и новые для херсонцев лица. Влада еще учится в 10 классе, но уже начала карьеру телеведущей.
Я люблю что-то рассказывать, то есть я в принципе люблю говорить. То есть мне звонит мама, говорит, я по радио услышала, нужны телеведущие. Ты не хочешь попробовать? Я говорю, хорошо, поехали. Мы приехали сюда, меня прослушали, говорят, хорошо, будешь ходить учиться.
Влада Луговская пришла на телеканал «Таврия», когда ей было 15, и российская пропаганда начала сразу же лепить из юной девушки местную звезду. Точно так же Малькевич и его люди поступали и в других оккупированных регионах. Когда ВСУ уже были близки к тому, чтобы вернуть Херсон под свой контроль, и за территорией велись бои, девушка вместе с другими коллегами попали под обстрел при эвакуации, и Владу ранила осколком. Сейчас она живет и учится в Москве и периодически выступает на пропагандистских мероприятиях.
Всем привет из Херсона! И можно сказать, я с линии фронта практически только вернулась. Тогда я еще не понимала, как это, когда на тебя летит Хаймерс или что-то другое. И в день своего 16-летия я получила свой первый осколок. Но, несмотря на это, я не сдалась, я продолжила идти дальше. И самое главное, я поняла то, что нашим ребятам на фронте невероятно сложно. Когда они собирают своих друзей по частям, мы собираем им гуманитарку. Когда они погибают, мы за них молимся. Ну, а когда они выпускают свои ракеты по укронацистской нечисти, мы держим за них кулачки.
То же самое и с телеканалом «Мариуполь-24», который носит слоган «Первый освобожденный». Лицом канала под шефством Малькевича в какой-то момент стала молодая девушка Ксения Мисюревич.
В Мариуполе мне сейчас классно. Я живу полноценной, яркой, супердинамичной жизнью, но огромное «но», я очень хочу домой. Я очень хочу мира. Я очень хочу, чтобы Донецк был Украиной.
Это 2021 год. Ксения переехала в Мариуполь из-под Донецка. Спустя год после этого интервью война придет и в Мариуполь. А отец Ксении, который остался жить недалеко от Донецка, пойдет воевать на стороне российской армии. И вскоре погибнет. Сама же Мисюревич станет лицом пропагандистского телеканала «Мариуполь-24». Давайте посмотрим, что же показывают эти телеканалы на оккупированных территориях. Редакция «Таврии» после того, как России пришлось отступать из Херсона, переехала в Геническ. Программа достаточно разнообразная. Есть даже передача про спорт или передача с красноречивым названием «За деньги». Да. Многочисленные интервью с экспертами и так называемая аналитическая программа, в которой жителям Херсонской области рассказывают про болезнь под названием «украинство».
В 1991-м 70,2% жителей Украины проголосовало за сохранение Советского Союза, что в начале нулевых годов 83% украинцев считали себя русскими, русскоязычными, русскокультурными людьми. Но затем многих из них заразили украинством, которое всегда направлено на уничтожение Российской империи в любом ее виде. Однако украинство обратимо и изменимо. Пример выковывания украинцев из русских доказывает, что точно так же при помощи воспитания, церкви, образования Многих из них снова можно сделать русскими.
Ведущего Юрия Руснака на самом деле зовут Константин Мочер. Он сам родом из Украины, но примерно с нулевых, а то и раньше живет в России. Сам рассказывает, что какое-то время работал строителем. Потом, видимо, потянул в журналистику, и в какой-то момент Мочер создал YouTube-канал.
Украина и украинство – это давний проект наших злобных врагов. Специально, осознанно сделанный для развала и ослабления России. Надо исходить именно из этого. Не пытаться сотворить чудо, оживить руку, отрезанную от большого тела, и пробовать привить ей государственный разум. У руки в принципе не может быть мозга. Разве что немного костного. Она не предназначена для того, чтобы рулить своей жизнью в качестве державы. И для организма, и для отдельно взятой руки единственный разумный выход – пришить ее обратно.
Теперь Мочер под псевдонимом примерно то же самое рассказывает на телеканале «Таврия» для жителей оккупированной Херсонской области, убеждая их, что Украины и украинцев не существует.
И напоследок, лично мой рецепт избавления от украинства почти 7-летней уже давности. Продолжаю считать, что основной внутренний исток украинского национализма в комплексе неполноценности жителя бывшей Украины. Но как только бывший украинец получает паспорт гражданина Российской Федерации и становится россиянином, то, за редким исключением, он начинает ощущать себя жителем, гражданином огромной и могучей страны. И постепенно и совершенно незаметно переполняется гордостью в этом. А еще понемногу приходит понимание, ощущение, что он такой же русский, как и другие русские, пускай немного и с акцентом.
Среди врагов, к примеру, режиссер Карен Шахназаров, который в студии у Соловьева посмел сказать, что украинцы все-таки существуют.
Я уверен, что деукраинизация, она возможна, причем, возможно, на всех территориях, но прежде всего нам нужно деукраинизировать себя. Чтобы мы понимали, что мы имеем дело с отторженными территориями России и также объясняли это потерянным русским, а не вылизывали украинцев.
Только, наверное, России бывшей, Руси. И чтобы мы, наша власть, не позволяли Шахназарову на федеральных каналах говорить, в противовес мнению нашего президента, что украинская нация состоялась. И еще, часто наши главные пропагандисты с федеральных каналов вещают нам, что все с патриотизмом молодежи в России уже хорошо, ведь многие молодые люди находятся на фронте. На самом деле это не так или не совсем так. Ведь число добровольцев СВО из числа молодежи пока вполне сравнимо с количеством уклонистов, бежавших через Верхний Ларс. И не факт, что последних было меньше.
И программа «Было, стало, будет», в которой обещают, что совсем скоро Херсонская область как заживет.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Было, стало, будет» в студии Мадина Халикова
и Сергей Кочнев. В этой программе мы рассказываем вам о том, что было с Херсонской областью, как сейчас живет наш регион и что ждет Херсонщину в ближайшем будущем.
Скифы, сарматы, печенеги, половцы, греки, монголы и османы. Многие народы манила южная плодородная земля, но только Россия смогла по-настоящему освоить этот край и сделать его богатым. В свою очередь, Херсонщина в долгу не осталась.
Зачастую ведущими на телеканалах на оккупированных территориях являются, так сказать, приглашенные сотрудники, до этого к этим областям не имеющие никакого отношения. И телеканал «Таврия» — это не исключение. Сейчас же эти сотрудники призваны доказывать населению, живущему под оккупацией, что Россия тут навсегда, и таким образом восстанавливается историческая справедливость. Доказывать это, судя по всему, пытаются и жителям Херсона, ведь на Таврии есть целая программа под названием «Зона оккупации».
Многие задаются вопросом, как и чем сейчас живет наш славный город Херсон. Оставайтесь с нами. Именно здесь вы узнаете самые свежие новости из временно оккупированной территории. Херсонцы делятся своими переживаниями в соцсетях. Местные жители рассказывают, что жизнь в Херсоне длится максимум до 2 часов дня, а затем улицы вымирают.
Почему на обложке ведущий выделен зеленым, то ли радиоактивным, то ли зловонным цветом, понятно не очень. На фоне хромакея Владислав Владимиров утверждает, что в Херсоне ждут не дождутся российскую армию.
И как всегда, несколько сообщений из нашего чат-бота. Ждуны в Херсоне еще есть, но их очень мало. Нормальные люди давно поняли, кто есть кто. На что надеются оставшиеся укропатриоты, вообще неизвестно. По таким психушка плачет, пишет Алена. Раньше любила гулять в наших парках и скверах, любоваться природой. Теперь мало того, что парки превратились в помойки, так еще и солдаты ВСУ нападают на женщин. Сижу дома и шлю проклятия таким захисникам.
До Таврии Владислава не так уж и сильно заботила политическая журналистика. У него есть свой блог на Ютубе, у которого чуть больше 1000 подписчиков. Он посвящен автомобилям, путешествиям, ну и всяким лайфстайл-темам. Но на Таврии молодой ведущий буквально раскрылся.
Дорогие наши земляки, по разным жизненным обстоятельствам оставшиеся на временно оккупированной ВСУ правобережной Херсонщине. Вооруженные формирования Украины, терроризирующие вас, в скором времени покинут нашу землю. Наблюдаются тенденции к бегству коррумпированных чиновников. Осталось вытерпеть совсем немного, и гордый триколор взобьется над Херсоном. Берегите себя и своих близких. До скорой встречи.
В новостях Владислав Владимиров вообще-то раньше значился оператором Таврии, но теперь он полноценное лицо телеканала. У него не одна программа. В том числе он ведет программу «Вытрезвитель».
Здравствуйте! Рад вас видеть, мои уважаемые пациенты. Как ваш организм привыкает к медикаментозному коктейлю под названием «Правда»? Знаю, что фантомные боли еще мучают изнуренный похмельем мозг. Но с каждым днем лечения мы неминуемо двигаемся к полному избавлению от синдрома коллективного опьянения. Продолжим наши целительные беседы и снова поговорим о мутациях вируса украинства. Тема эта непростая и требует тщательного анализа.
Санитары, пакуйте его. Похожую дикость можно увидеть и в пропагандистских СМИ других оккупированных регионов. Российская армия контролирует чуть меньше 70% Запорожской области. Сам город Запорожье остается под контролем Украины. Разумеется, это не помешало создать здесь российское пропагандистское вещание. Рупором стал созданный летом 22 года холдинг «За медиа», в который входит радиостанция, новостной сайт, газета и, конечно же, телеканал. За ТВ вещает круглосуточно на 22-й кнопке в Мелитополе, который является сейчас столицей оккупированной Запорожской области. Мы, конечно, уже привыкли к разного рода нестыковкам в наименовании этих земель и их столиц. Но ладно мы, работники телеканала «За ТВ», кажется, не очень понимают, где они, собственно, живут.
Галина Евгеньевна, обязательное медицинское страхование – это, в общем-то, институт достаточно новый для наших новых исторических территорий.
То ли новых, то ли исторических. Пойди разберись в этих территориях, а уж тем более в их границах. Региональные телеканалы в России уже давно стали предметом пародий и шуток.
Реклама очень часто бывает смешной. Но самую смешную рекламу показывают на местном телевидении. Итак, забайкальская региональная реклама.
А пока вы думаете, Александр, давайте посмотрим пародию на программу музыкальных поздравлений на любом региональном телеканале.
Сегодня, согласно подсчету голосов, победу на президентских выборах одержал кандидат, а теперь уже президент Марк Багдасаров.
Но региональная пресса и телевидение в частности – очень важная вещь. Благодаря журналистам, работающим на своей малой родине, мы узнаем о том, как живут разные регионы. Но телеканал «За ТВ» был бы идеальной пародией на плохое региональное ТВ, если бы речь шла не об оккупированной украинской земле, а в нескольких десятках километров от студии канала не падали бы бомбы и ежедневно не умирали бы люди.
В эфире информационная программа на телеканале ЗАТВ. Меня зовут Анна Герцовская. Здравствуйте. Молодежное предпринимательство. В Мелитополе студентам рассказали, как открыть свой бизнес.
Разумеется, большая часть репортажей и выпусков новостей – сведения о надоях и прогноз урожая.
Здесь находятся семена подсолнечника, протравленные от грызунов. Для человека они полностью безопасны. Я знаю, что говорю.
Несмотря ни на какие погодные условия, всегда мы собираем хороший урожай. И в этом году, я думаю, урожай будет не хуже, чем в прошлом году.
Или о местной жизни.
Совместный активный отдых сплотит любой коллектив, и уж тем более семью. Жители поселка Заречное присоединились ко всероссийской акции «О спорт, ты мир».
И, конечно, о жизнедеятельности местного гауляйтера.
В преддверии Дня Победы ветерана Великой Отечественной войны жителя Запорожской области с праздником поздравил губернатор Евгений Балицкий.
Активностях партии власти и кремлевских общественных организаций.
Организация «Опора России» на постоянной основе проводит лекции и тренинги для студентов, желающих открыть свой бизнес. Одно из таких мероприятий прошло в штабе «Единой России». Давайте узнаем, чем занимаются ребята. Ребята, чем вы занимаетесь? Расскажите, пожалуйста.
Смотрим журнальчики.
Мы помогаем инопланетянам найти себя в нашей области.
Это, кстати, еще одна студентка, работающая на телевидении оккупированных территорий. Сейчас Мирославе Бутенко 18, но на ЗАТВ она попала в 16. Хотя главным лицом канала смело можно назвать не ее, а Андрея Харькова, ведущего рубрики «На линии».
Здравствуйте, сегодня 18 мая, с вами Андрей Харьков, а это программа «На линии», обзор сообщений российских военных каналов.
У Андрея Харькова, помимо экстравагантной манеры подачи, есть еще одна особенность. Из его пяти минуток совершенно ничего не понятно.
Штурмовики сейчас выполняют свою работу на севере Харьковской области. Их продвижение в ключевых населенных пунктах составляет 400-600 метров в день. Иногда происходят прорывы, в результате которых противник оставляет нам небольшие села. А вот сейчас движение идет по хребту, восточнее Липцов. Там уже взята под контроль дорога на Веселое. Положение противника резко ухудшается. Еще километр на юг, и Липцы будут в клещах.
Это единственное в мире средство... Это и...
Более того, иногда ведущий, который почему-то находится в лесу, еще и одевается в камуфляж. Иногда с головой. Наверное, хочет, чтобы его не увидели зрители. Иначе как это объяснить?
А это была программа «На линии». С вами Андрей Харьков. Берегите себя.
Я Борис Тигр.
Подождите. Кого-то мне Андрей Харьков напоминает.
Саяно-Шушенская ГЭС – это Чернобыль, только без радиации. Где еще угрозы в России? Расследование касается всех.
Вообще, Андрей Харьков – журналист года по версии Союза журналистов Запорожской области. Но опять же, видимо, не всей, а только оккупированной. На церемонии вручения премии он тоже выделился.
Это не только признание каких-то действий, заслуг, но и... В общем-то, требование, что надо продолжать в том же стиле.
Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты.
Нам недоступны рейтинги телеканала ЗАТВ, но есть подозрение, что они плохие. Во-первых, это косвенно подтверждается тем, что телеканал, запустившийся летом 22 года, меньше месяца назад анонсировал изменение структуры вещания. Для канала закупают сериалы и мультфильмы.
Наша задача, чтобы всем возрастам, всем всем-всем жителям нашей Запорожской области было интересно смотреть наш канал.
Во-вторых, число просмотров у выложенных видео на официальной странице ВКонтакте исчисляются сотнями, даже не тысячами. То же самое с другими частями медиахолдинга. Сайт ZAInform, согласно данным сервиса SimilarWeb, в апреле посетили меньше 5000 раз. Видимо, счетчик сервиса не воспринимает число меньше 5000. Головной сайт холдинга, на котором просто размещены ссылки на телеканал, написаны частоты радиостанции и название газеты, смотрят больше, чем новостное издание официальной российской власти в Запорожской области. По данным украинских властей, на февраль 2023 года город, который оккупационные власти называют временной столицей, покинули 100 тысяч мелитопольцев. Это 2/3 всего населения. ЗАМедиа тоже запускал Александр Малькевич. политтехнолог и медиаменеджер, сотрудничавший со структурами Евгения Пригожина. Официально Малькевич не признает, что руководит или руководил запуском «Замедиа». Помогал добрым советом на старте.
Жду и надеюсь, что Книга рекордов России обратит внимание на этот безусловный рекорд. А рекорд в том, что за 2,5 недели группа энтузиастов, которые любят и любили свое дело, и любят землю, на которой они работают, организовали телекомпанию.
Идейного вдохновителя холдинга телеграм-канал ЗАТВ за неполные 2 года существования упомянул и процитировал 149 раз, то есть раз в 4-5 дней, иногда чаще. Телеканал о Запорожской области зачем-то цитирует медиатехнолога из Петербурга.
Чтобы им нас победить, они занимаются идеологической перепрошивкой сознания жителей страны, да и не только России, на самом деле и во всех других уголках земного шара, где есть интересы США и их союзников, они этим занимаются.
Хоть Малькевич и не признает, что принимал непосредственное участие в создании телеканалов и других форм медиа, в одном из интервью он заявил, что в Мелитополь делать телек приехали варяги.
Была высажена команда, объединились с неравнодушными жителями Мелитополя, Запорожской области.
Правозащитная организация «Репортеры без границ» писали, что Малькевич через вербовщиков предлагал зарплату в 200 тысяч рублей журналистам из Санкт-Петербурга, которым предстояло ехать заниматься пропагандой на оккупированной территории. Методы ЧВК «Вагнер». Вот, кстати, Малькевич с молодыми журналистками Мирославой Бутенко и Владиславой Луговской из Херсона. «Замедиа», как и телеканал «Таврия», существует в статусе автономной некоммерческой организации, что делает скрытым ее финансовое существование. На какие деньги строились телеканалы и кто платит зарплаты в 200 тысяч рублей приехавшим, непонятно. Изначально руководил медиахолдингом член «Боевого братства» и петербургский муниципальный депутат Вадим Кучер. Главным редактором был Вадим Иванов. Вот они слева направо – Кучер, Малькевич и Иванов. Но ни Кучер, ни Иванов там уже не работают. Должность гендиректора несколько месяцев занимал некий Александр Назаров, выпускник мастерской новых медиа. Это проект «Оно – Россия – страна возможностей» и «Оно – диалог». Обе, по сути, распределяют государственные и окологосударственные деньги на провластные гуманитарные проекты. А «Оно – диалог» и вовсе занимается пропагандой в интернете. И теперь, судя по всему, зашла и в оккупированные территории. «Медуза» публиковала большое расследование об «Оно – диалог». У организации разветвленная сеть филиалов, которые производят посты в интернете для госучреждений и занимаются публикацией заведомо ложных новостей. На работу региональной сети «Оно – диалог», как писала «Медуза», должны были потратить 24 миллиарда рублей.
Центральная часть послания, ключевая для меня, это тема суверенитета. Продовольственный суверенитет, экономический, культурный, цифровой – это то, вообще, чему посвящены были все вот, программы, которые президент озвучивал, нацпроекты новые и инициативы. И все, на самом деле, это посвящено развитию России, вектор которого обращен внутрь страны.
Ну, кстати, и Назаров, выпускник школы «Оно – диалог», не стал задерживаться на посту гендиректора «Замедиа». Согласно выписке из ЕГРЮ, в апреле этого года боссом стал Александр Криворот. Меньше года он проработал в специализированной службе по вопросам похоронного дела в Рыбинске Ярославской области. А до этого, как пишет издание «Черемуха», был следователем и проработал в Севастополе после аннексии Крыма.
Это были главные новости Запорожской области. С вами была
Мирослава Бутенко,
Юрий Авдеев
и гвардейский коллектив телеканала специального назначения «За ТВ».
Оставайтесь с нами.
На этом у нас, пожалуй, все. Ставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь на наш канал и не забывайте выключать телевизор. Мы же напоминаем, что смотреть нас можно еще и на платформе «Вот-вот». А кроме нас, другие шоу, стендапы, документальные фильмы и концерты. Связаться с нами можно с помощью бота обратной связи или почты. Это Маша Борзунова. Пока.